Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
В студии Светлого Радио приветствуем вас мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
И сегодня у нас в гостях здесь, в этой студии, поэт Алексей Шмелев. Алексей также организатор арт-пространства «Мужской голос». Здравствуйте.
Здрасте.
Поэзия в начале 21 века, вот новых имен для непосвященного читателя практически не слышно. Поэзия находится, вот вам не кажется, что в какой-то такой нише, до которой добираются далеко не все, и что-то случилось на переломе веков? Последним, может быть, был Борис Рыжий, таким поэтом, которого, ну, читающие люди, ну, относительно читающие, знали. А потом вот что-то произошло, почему-то мне так кажется, что поэзия вот в эту нишу попала, крепко там сидит, и уже ребята, которые начинают интересоваться литературой, с трудом себе представляют, что же у нас происходит именно в стихотворном пространстве.
Ну, я бы так не сказал, потому что и Борис Рыжий стал известен во многом после того, как вышел спектакль «Фоменко».
Сразу?
Рыжий, да. Потому что до этого, ну, Рыжий, да, он выиграл несколько премий литературных, он был известен как бы в литературных кругах, но массовой общественности, как бы особо много книжек в книжных магазинах его не было. Вот. И, в принципе, если взять тот же самый «Серебряный век», посмотреть на тиражи книг Блока, там, ну, у «Северянина», по-моему, был самый большой тираж, там это вот просто запредельно, 10 тысяч. Другое дело, что потом как бы большая часть населения стала образованной, и уже появилась поэзия для масс, и вот тут как бы я все-таки по шестидесятникам к этому пространству...
Миллионные тиражи.
Да, миллионные тиражи и все такое. Но опять же, в то же время существовал Тарковский, как бы, которого особо-то никто и не знал.
А вы знаете, я даже не говорю сейчас про массовую поэзию, действительно, у поэтов того времени, у поэтов 70-х годов. А здесь вообще в поэзии, в литературе того времени двойное дно. С одной стороны, мы видим, ну, замечательного, действительно талантливого, прекрасного поэта Юрия Кузнецова. Сейчас можно перечислять только полпрограммы фамилии того времени. Да, и видим самое молодое общество гениев, «Смог», «Смелый смысл», «Образ», «Глубина», там, Губанова, Олейникова, у которых при жизни не напечатано ни одной строчки. Наталья Ануфриева туда же, хотя и в другое, хотя и в другом направлении, тоже при жизни ни одной строчки, а все те же 60-е, 70-е годы.
Ну, я не считаю, что сейчас в поэзии какие-то проблемы происходят. Сейчас, на самом деле, огромные тиражи у поэтических книг. Вот недавно вышла книга «Живые поэты». «Эксмо» издало, по-моему, уже 13 тысяч экземпляров раскуплено.
Поэтому... Мы об этом еще поговорим, о живых поэтах. Мне кажется, это какая-то перекличка с обществом мертвых поэтов. Хотя, может быть, я и ошибаюсь. Ладно, это, вы знаете, я просто думаю, вот Леша задал вопрос о том, каково сейчас место поэзии. Мне кажется, как раз наоборот, все несколько устаканилось и вернулось на круги своя. Ведь феномен популярности поэтов Серебряного века — это феномен, связанный с тем, что их читали практически все грамотные люди того времени. Грамотных людей в то время было в разы меньше, чем сейчас, при том, что уже начиналась вот эта программа по устройству школ в селах, в деревнях и так далее, чтобы сделать образование более доступным. Но вместе с тем все равно людей, которые принадлежали к читающей аудитории, было намного меньше, чем, в принципе, людей, которые были так или иначе грамотны. И вот сейчас, мне кажется, тоже есть поэзия, такой удел некой элитарности, что ли. А то, что было как раз в 60-е и 70-е, это скорее какое-то такое исключение, когда вот поэт в России действительно стал больше, чем поэт. А сейчас, мне кажется, все вернулось немножечко на свое место. Но вот это скорее исключение, чем правило, по-моему, такие эпохи, как вот шестидесятники, явление того времени.
Да нет, я не стал бы так вот категорично говорить. То есть мне кажется, что работа с информацией изменилась. Вот, то есть появление интернета очень сильно изменило. То есть интернет повлиял на всю жизнь, на все сферы жизни. То же самое поэзия. Сейчас есть паблики, полумиллионники. То есть, ну, те же самые там стадионы. Да, безусловно, сейчас как бы отсев немножко другой. Если в Советском Союзе была цензура, и как бы вот ты должен был пройти определенные кордоны, чтобы тебя напечатали, а если тебя напечатали, тебя узнали, потому что не было возможности зайти в интернет. Вот. То сейчас любой человек, написав стихотворение, может его выложить в интернет и получить миллионы просмотров, ну, по большому счету. То есть, в принципе, миллионы людей, интересующиеся поэзией, в России сейчас существуют. Другое дело, что как бы настолько разнообразен выбор этой поэзии сегодня. Там рэп тоже претендует, допустим, на поэзию.
Ну,
сейчас,
вполне.
Да? Какие огромные у рэпа сейчас аудитории. То есть сейчас просто она очень размылась, и сейчас как бы у каждого есть возможность найти себе вот то, что ему по душе. Ну, здесь уже проблема вкуса, как бы, скажем так.
Ну, вкуса ли? А и в интернете, опять же, мне говорят, что есть замечательный автор. Я понимаю, что я о нем никогда не слышал. Я иду искать в интернет, несмотря на то, что я стараюсь следить за тем, что происходит в мире поэзии, за новыми именами, за тем, что выходит. Я никогда не слышал. Я иду в интернет, нахожу на портале Стихи.ру, да, ну, один из, ну, не то чтобы лучших, но там, честно говоря, свалка,
массовых.
Помойка. Ну, массовых. Ну, все равно помойка.
Самый массовый.
Да, все равно помойка, потому что там есть как и прекрасные поэты, совершенно замечательные. Вот у вас там страничка есть, да, так и есть люди, которые пишут друг другу поздравления и празднично срифмованные тосты, тоже там есть. Я вижу, что есть там какой-нибудь Иван Петров, действительно талантливый, хороший поэт, о котором я никогда не слышал. Мне говорят, ну как же, вот его же там все знают. И у него действительно подписчиков там в блогах несколько тысяч. Но я, например, если бы мне кто-то не сказал, не узнал бы никогда. Но, опять же, с другой стороны, придя в книжный магазин, я, скорее всего, не найду поэтических сборников там вовсе, ну, по крайней мере, поэтов современных. Или это будет задвинуто на такую дальнюю полку, что мимо нее все будут проходить и не обращать внимания. Вот именно поэтому я и начал программу с того, что находится поэзия где-то вот в своем таком укромном уголке, куда многие добираются, но далеко не все, в отличие даже от той же современной русской прозы, которая пишут многие, естественно, в десятки раз больше, в тысячи раз больше, чем доходит до читателя. Но с прозой как-то все-таки проще.
Ну, безусловно. Но мне кажется, что, опять же, вот я останусь при своем, что это дело вкуса, просто сейчас аудитория размыта. То есть, ну да, человеку нравится читать плохую поэзию. Ну, там, зритель дорастет, там, но здесь же не надо ориентироваться на зрителя, что типа вот мне нужны миллионы читателей.
Ну, естественно,
зачем?
Не будет.
Это же не ради читателей все это делается.
А ради чего? Как вы для себя определяете, зачем вы этим занимаетесь?
Да, это никак не определяется. То есть, вот Рыжий, по-моему, очень точно сказал, что трагедия человека-поэта то, что он не может писать ни в рифму. Вот, то есть, как бы у тебя начинается вот это вот интересное ускорение сознания, как Бродский говорил, и ты можешь это прервать или продолжить. То есть выловить из миллиона комбинаций вот в этом ускоренном потоке какие-то слова, которые ты сам не ожидал даже, что они к тебе придут.
А когда вы это впервые почувствовали?
О, это сложный вопрос, потому что впервые какой-то такой набросок этого чувства, такой зародыш этого чувства, наверное, еще в школе. Но вот до того, чтобы хоть немножко его приручить и научиться им управлять, ну, наверное, очень много времени прошло, наверное, лет 10-12.
А как это происходило у вас в таком мезосценическом плане? Вы начали писать что-то, вы куда-то свои первые наброски понесли, кому-то показывали, или все это писал стол для начала, а потом появился интернет, и вы через интернет уже работали? Или вы нашли каких-то, как вам казалось, или действительно метров, с помощью которых вы вышли к первым читателям?
Тут все вместе было. И в школе как-то я там уже на гитаре учился играть, и во дворе там с ребятами, там, прочти стихотворение, спой песню. Потом как раз вот через интернет только-только он начал раскручиваться, и ну, там разные премии, конкурсы, они же все время там в интернете мелькают. И вот мне там кто-то из друзей скинул, вот попробуй здесь поучаствовать. Я поучаствовал, выиграл. Попробуй здесь поучаствовать. Поучаствовал, выиграл. Потом с Алексеем Ильичем Витаковым познакомился, он меня на «Сенное слово» привез. Вот там я познакомился с кучей интересных поэтов, с Еленой Исаевой, она меня привезла уже на форум к Риме Казаковой. Вот, и так вот меня за руку просто брали и вели от одного человека к другому. Но, опять же, это не совсем имеет отношение к этому чувству, про которое я говорю, когда ты пишешь стихотворение. Это скорее влияет на формирование тебя, на формирование твоего вкуса, вот что, на что это влияет в большей степени. То есть вряд ли можно вот стать хорошим поэтом, если ты просто этого захочешь. Не уверен.
Как знаете, мне очень нравится определение писателя Максима Яковлева. Писатель — это не тот, кто может писать, а тот, кто не может не писать. Ты, получается, что это ты инструмент языка, а не язык — это твой инструмент. Как Бродский говорил, да, что поэт — это инструмент языка. На самом деле ты, может быть, и хотел бы выбрать для себя что-то иное, но вот это просто не про тебя история, не ты выбираешь.
Ну, да, но не писать-то можно, всегда можно, как бы, если тебе, ну, что-то идет, а ты понимаешь, что тебе сейчас не хватает ресурсов там внутренних каких-то, это все переработать, то всегда можно сказать стоп и выключить кнопку, как бы, ну, да? И лечь спать. Ну, в принципе, можно.
А вы так часто делаете?
Нет, не часто. В последнее время не часто. Но когда совсем плохо с этим управлялся, то делал.
Бывают
и такие. Это не совсем такое приятное состояние, оно такое очень пограничное.
Это вы про что сейчас?
Про написание стихотворения.
А почему оно пограничное?
Ну, потому что, вот я не знаю, мне кто-то с кем-то недавно общался, с каким-то умным человеком. Он говорит, что, наверное, вот, есть какая-то книга про то, что вот, поэт ускоряет время вокруг себя. То есть вот когда он входит в это состояние, и вот это на самом деле не противоречит тому, что Бродский говорит, это высшая скорость работы сознания. Она уже на границе с подсознанием начинает работать. Когда ты уже не понимаешь, это ты или не ты, то есть, ну, у тебя вот воздух вокруг становится гуще, когда ты пишешь стихотворение. Это очень, ну, очень, это на самом деле очень энергоемкое такое состояние. Оно, с одной стороны, состояние эйфории, а с другой стороны, вот из этой эйфории очень быстро, как бы, ну, в опустошение прийти.
А как же потом работа над стихотворением, над тем, чтобы оттачивать строчки и так далее? Я не знаю, вы делаете это? Хотя вы делаете, потому что, судя по тому, что вы публикуете в Фейсбуке, я часто вижу стихи, допустим, там 2013-2018 год. И я так понимаю, что вы дорабатываете текст и, например, стихотворение «Ольга», которое мне в свое время, оно меня поразило просто, я у вас увидела в Фейсбуке, про... Не буду сейчас его цитировать, думаю, что, может быть, вы сами его прочтете. У него же два разных финала. Почему это так?
Потому что вот как раз, когда оно писалось изначально, написалось не совсем так, как... Когда можно сказать «да». Оно как бы вот на четверочку. Ты все равно выкладываешь, потому что, ну, интернет-пространство это диктует, что тебе... Ну, как бы еще возраст такой, когда тебе хочется подписчиков еще в то время. И ты, а потом все равно в тебе живет, что ты не доделал, что ты не досказал, что ты сказал не то, что должен был сказать, вот как бы, что ты головой додумал финал, а не выловил его оттуда.
А прочтете его?
Да, конечно.
Можно?
Да, но я прочту вот в финальном варианте.
Да,
давайте.
Да.
В двух вариантах. Ты, горе и величие, несущее в горсти, души мое язычество прими или крести. Скажи мне, Ольга, видно ли при тусклом свете дня тебе, святой, как идолы, горят внутри меня. Мы все, как свечи, выгорем на медленном огне. Ты, выпитая Игорем, зачем явилась мне? Затем, что стоит сжечь иных, чтобы спасти семью. Затем, что сердце женщины баюкает змею. Затем, что всякий идол мал под полную луной. Затем, что ты все выдумал. Мне страшно здесь одной.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Алексей Шмелев, поэт, у нас в гостях. И я напомню, что Алексей также возглавляет культурный проект «Мужской голос». Кстати, «Мужской голос», что это такое? Почему именно «Мужской голос»? Это собрание поэтов-мужчин?
Да, собрание поэтов-мужчин и музыкантов.
Ага.
В 2012 году мы вот так с поэтом Иваном Куприяновым, музыкантом Виталием Веникеевым решили... что мы хотим вот в клубы выходить. Потому что, как ни странно, вот эта клубная поэзия, такая яркая вспышка, она буквально длилась вот пару лет. 12-й, 13-й, 14-й год. Когда
да,
были
кстати, да.
Потрясающие дуэли были поэтические, слово за слово. Мы там вот каждую неделю ходили там на Сретенку. Потом вот... концерты «Мужского голоса». Я не помню, что у нас там, не знаю, меньше там 120 человек было на концертах.
И это не поэтические клубы или клубы бардовской песни?
Это просто...
Это обычные нормальные
клубы? Это обычный клуб,
вот,
да.
Ну, как нормально, тебе тоже
кафе,
нормально.
Кафе, скажем так, кафе-клуб да. Такой да, смешанном да. Формате.
Ну, где проходят концерты.
Да, где есть сцена, где есть свет, где есть звук.
Да.
Есть столики. И вот мы как-то так познакомились, и потом к нам начали присоединяться поэты. Вот нам многие, на самом деле, писали, там, хорошие поэты писали. Но вот они, я говорю, что, ребята, у нас не по уровню, типа, крутости, а у нас по уровню, вот мы встречаем где-то на фестивале человека, и вот все так на него посмотрели и говорят, вау, какой же ты крутой, мы бы хотели с тобой вот вообще дружить и вместе выступать. И этот человек, я с вами хочу так вместе дружить и выступать. И вот какая-то личная еще связь, вот у нас там сколько, наверное, участников уже 9 в проекте сейчас, но вот мы все общаемся, мы редко выступаем в последнее время, потому что у всех как бы семьи, работы.
А что с форматом случилось клубным? Почему он тих? Действительно, не слышно практически ничего.
Очень интересный момент. Я не знаю, почему так произошло. Может быть, вот это как раз уже новое поколение, там, допустим, все-таки 5 лет разницы вот в возрасте 20 лет. Мне кажется, это очень... Сейчас, наверное, вот действительно рэп собирает.
Вот. Да, у меня вот именно такой ответ был на этот вопрос. Что-то как раз с 2014 года начало происходить, когда не люблю термин «русский рок», также не люблю «русский рэп», но вот то, что за этим скрывается, да, за этим очень общим термином, оно стало выходить в клубное пространство на каком-то новом уровне. Если там в 90-е годы были условные «Рабы Лампы», еще несколько групп, которые претендовали на поэзию, то сейчас их гораздо больше, темы гораздо шире, ну и молодежь, которая могла ходить вот с 2012 по 2014, ну, примерно в эти годы на поэтические мероприятия в клубы, они скорее теперь ходят на такое, не знаю, что-то такой пост-вич-хаус, да, называется теперь, электронная музыка и стихи. Вот сейчас группа Айгел, да, например, вдруг выстрелила татарский рэп с очень неплохой поэзией, да, и очень жесткая, но при этом очень качественная электронная музыка, она собирает полные клубы. Вот, может быть, это наследник такого формата.
Не, ну она классная, на самом деле. Я еще в Казани с ней когда общался, наверное, может, лет тоже 7 назад, и тогда как бы вот такие полупустые залы. Но вот опять же, это всему свое время.
Ну да.
То есть вот доделала формат. Раз, как бы, видимо, вот она пела песню-то под гитару так очень классно, очень хорошо, но, видимо, было не ее. Сейчас вот в таком формате это.
А если вернуться к названию «Мужской голос», я, так, кстати, вы когда про это говорили, что у вас там только мужчины-поэты объединились, и вам как-то хорошо, у вас такое очень совместное творчество и начало, которое дает, видимо, энергию, вы ею обмениваетесь друг с другом и так далее. Сидела бы на моем месте какая-нибудь феминистка, она бы сказала, что ну вот, конечно, мужчины объединились, а как же женщины и так далее. А я спрошу иначе, потому что, вы знаете, для меня... Мужчина-поэт — это в каком-то смысле даже инопланетянин, потому что это человек, который обладает невероятной энергетикой, харизмой, но при этом ведь поэтическое начало, оно настолько, мне кажется, что стоять при этом крепко на ногах, на земле, то, чего, например, женщина очень хочет от мужчины, с которым она рядом, не всегда получается. Как вы это совмещаете? Как вы находите баланс между вот этим полетом вашим, эйфорией, вдохновением и устойчивостью вот здесь, в земной жизни?
Ну, я умышленно заземляюсь. То есть я как бы, у меня работа совсем не поэтическая. Там стройка, дизайн интерьеров. Вот. Последний как раз уже там сколько, 2,5-3 года почти. Потому что я вот на самом деле, как только я ухожу в какую-то творческую сферу, работать, там, организация мероприятий или что-то такое, то и у меня поэзия уходит. Мне все время нужно через преодоление. То есть вот мне надо, чтобы у меня работа была из другой сферы, из другой области. То есть желательно с такими мужиками, как бы не поэтическими, а наоборот, через которых можно вот другую энергию воспринять. И вот в этом вот как бы, может быть, вот за счет этой разности потенциалов и создается это напряжение поэтическое у меня.
Вы знаете, очень интересно, потому что я-то почему-то думала, что для вас, ну, как для Пушкина, да, Пушкин как наш профессиональный, или там Достоевский, профессиональный писатель, то есть человек, который получает деньги за свои книги, за публикации, и на этот доход содержит семью. Я почему-то думала, что у вас тоже, и хотела как раз спросить, а как сегодня выживать с этим?
Нет, ну, нет, нет, ни в коем
невозможно,
случае.
Невозможно, да?
Не, ну какие-то корпоративы у меня случаются. Вот мы с Виталием Никеев, который как раз у нас музыкант проекта, безусловно, но это так просто вишенка на торт.
Uh-huh.
Но, естественно, что там, когда жена, ребенок появились, я понял, что не, ну, как бы, какие книжки. Книжки это вот, как бы, издал. А кому интересно, я успокоился просто. Вот у меня что-то было такое, что вот кому-то втюхать свою книжку раньше, там что-то такое. Да читатель сам тебя найдет, на самом деле.
Ну, может, это еще и вернется, потому что многие поэты, которые пишут с 70-х годов, с 80-х, для них очень важно издать бумажную книгу, чтобы это вот в руках лежало. Мы часто здесь с кем-то обсуждаем в этой студии «Смерть бумаги». Одно особенно время, там, мне кажется, в начале 2015 года к нам просто толпами приходили люди, известные, интересные, у которых всегда было что сказать по этому поводу. И все, конечно же, ратовали за сохранение этого формата. Ну и даже перед вами вот книжка-то лежит.
Ну да, но это же тоже книжка, это отдельное произведение искусства.
Ну да.
Здесь художник работал, здесь дизайнер работал, здесь... как бы я тоже мысленно выстраивал эти тексты. Это отдельно, как бы, ну, есть...
Как альбом,
да,
который
да.
можно приходили ребята, они интересную штуку придумали. А мы не будем издавать альбом на диске, мы, ну, многие уже не сдают. Мы вот делаем красивую картонку формата компакт-диска, и на нем пишем сзади код и стоимость, за которую по этому коду можно скачать нашу музыку. Ну, у них хотя бы картонка в виде обложки сохранилась. А скоро все это уйдет в интернет в плане музыки. И будет там какой-нибудь маленький тираж на виниле, да, и на компакт-дисках никто не будет издавать. А все остальное хочешь, смотри, покупай. Так же, наверное, и с книжками. Ну что, тираж, сколько у вас тираж?
500.
500 экземпляров, да, это вот именно тот тираж, который отвечает современной потребности человека в бумажной книге стихов.
Ну, это тираж, который отвечает моему читателю. То есть зачем я буду издавать 3000, если у меня как бы оно расходится 500?
А вам не досадно от того, что 500 экземпляров ваш тираж и, соответственно, таково количество ваших читателей?
Нет. Вообще не досадно. Нет, читателей намного больше, просто людей, которые хотят книгу, их вот столько.
Все-таки мне кажется, что для поэта момент признания, он очень важен. Ведь хочется быть и услышанным, и, я не знаю, ну, редкие люди были согласны писать в стол. Вы не пишете в стол, понятно, вы публикуетесь в интернете, у вас действительно большая аудитория, и вас знают, но я думаю, что это все же не аудитория, условно говоря, федеральных каналов. В этом смысле, вот я просто смотрю на вас, вы настолько спокойно об этом говорите, у вас нет этих амбиций. И вам от этого, ну, вы от этого не зависите, вам легко. Наверное, это правильно. Это изначально так было, или вы к этому пришли?
Ну, я не знаю, поэзия, я могу с верой провести параллель. То есть это то же самое, что, ну, там, вот, рассказывать, типа, да послушай вот это стихотворение, оно же гениальное, вот там такой автор, ну, ты послушай его, вот я сейчас тебе прочитаю. Ты читаешь, человек такой, ну, да, а вот теперь вот это. Ну да. И то есть ты можешь прочитать хорошее или плохое, он скажет, ну да, ну да. То есть это то же самое, что как вот пойдем там, я тебе покажу там, где Бог. Ну если человек не готов, то куда его вести, как бы, ну. Если федеральный канал не готов сегодня к поэзии, то зачем? Федеральный канал для другого существует, и они своим, как бы, ну, поляну
держат.
Да.
Ну ладно, Бог с ними. Вы очень интересную аналогию провели с верой и с тем, что человек, когда он не готов, наверное, не стоит,
ну, конечно,
к Богу пытаться
привести.
Ну и
это даже самого себя разрушать. То есть когда ты человек, который не готов что-то воспринять, ты ему будешь это вдалбливать. Зачем?
А как вы сами к Богу пришли? Вы же верующий человек, насколько я знаю.
Ну, верующий, как бы, это сложно. Но это все-таки верующие, наверное, люди, они в монастырях. В большей степени. Но у меня была такая трагическая ситуация. То есть моя сестра заболела очень сильно, мы поехали в монастырь. И вот там я пожил в очень строгом монастыре, который там по афонскому времени.
Уставу.
Жил по афонскому уставу. Очень суровый был там распорядок дня. И вот там я в первый раз почувствовал, что есть. Но это вот я как бы, ну, это как бы, это же все время ты только, как только ты что-то понял, что ты понял, тебя как бы по носу щелкает все время судьба, что типа, да что ты понял, раз ты ничего не понял. И как бы все время какие-то новые, как правило, это потрясения тяжелые, вот, ну, они влияют на, как бы шелуха спадает, ты остаешься наедине с собой, наедине с мирозданием, и вот тогда есть возможность пообщаться.
Я, вы знаете, поэзии читаю гораздо меньше, чем, например, смотрю кино. Но даже вот в современном кино какие-то лучшие такие прорывные фильмы, я там, не знаю, те, которые попадают там на Каннский фестиваль, или которые, ну, знаете, такое, претендуют на то, чтобы быть каким-то высказыванием. По большому счету в каждом из них можно найти вот этот мотив выяснения отношений с небом. Искусство как способ человеку достучаться вот куда-то туда, пытаться понять, есть там какое-то окно или хотя бы форточка, или хоть что-то, да, или, может быть, обозлившись на что-то в жизни, закрыть ее со своей стороны, чтобы уже туда больше не проходить и так далее. Поэзия — это тоже своеобразный инструмент, ну, условно говоря, в кавычках, выяснения отношений с небом? Или это все же про что-то другое?
Не знаю, вот мне кажется, что вот я химик по образованию, вот как электрон, он одновременно и частица, и волна, также вот и человек, он одновременно и антенна, и генератор, То есть он может и воспринимать что-то, вот именно что влетает вокруг, и в то же время может преобразовывать то, что он получает из пространства. И вот я думаю, что вот любой человек, он наделен актом вот, творить. Именно этим он, наверное, и связан со создателем. И вот поэзия, вот, ну, у кого-то получается хорошо табуретки делать. Но у него реально талант. И он через это творит, он через это свою энергию созидательную проявляет. Поэзия, наверное, в какой-то степени это терапия. То есть это терапия и для себя, и для читателя в конечном счете. То есть это, наверное, какие-то проработки, что вот ты там даже уже это отпустил, то есть ты написал и отпустил, а кто-то там со слезами на глазах тебе подходит после концерта и говорит, что типа вот там я проплакал весь концерт. И вот как бы и сейчас мне светло.
Давайте к стихам вернемся, у нас потом небольшой перерыв и продолжим программу.
Хорошо.
Что-нибудь прочтете нам на ваш выбор?
Да, я могу несколько прочитать.
Давайте.
Только-только пеленки ты сменил на штаны, как закончилась пленка на бобине луны, ты готовился к роли и играл на века, а итоговый ролик — облака, облака. И жена небесином будет всем хорошо, что скажи, кроме сына, у тебя за душой горло сдавит вина и страх возьмет за плечо. Я не знаю, не знаю, есть ли что-то еще. Попытка выйти за границы не увенчается добром. Купи коктейль на пляже Ниццы, а лучше чистый темный ром. И опрокинь его на парус с той, что с тобою делит быт. И пусть вдали белеет парус, и мачта гнется и скрипит. И пусть в закатном мягком свете, чеканя на песке следы, смеясь, твои играют дети, не зная горя и нужды. Пусть будет осень или лето, неважно век и день какой, тому, кто недостоин света, порой даруется покой.
Поэт Алексей Шмелев в гостях у Светлого радио. Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин. А через минуту мы снова в эту студию вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».